Господь Иисус, мы благодарны Тебе за Твой Дух, благодарны Тебе за то, что Ты трудишься над каждым из нас лично, чтобы каждый из нас был эффективным, был плодовитым, чтобы каждый из нас наполнялся познанием славы Господа. Иисус, мы благодарны Тебе за Твой труд и просим Тебя Духом Твоим, направляй, веди, производи и хотение, и действие в каждом молящемся. Помоги каждому молящемуся силою Твоего Святого Духа понимать и принимать несравненно больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Направ мысли, направ слова, помоги увидеть и принять во всей полноте, без всякого недостатка, во имя Иисуса. И мы просим Тебя, прости каждому из нас лично, если мы хоть в чем-то оставили сопротивление и препятствие действию Твоего Духа, Твоей силы. Мы каемся, направь, веди, производи в нас и хотение, и действие, чтобы мы наполнялись познанием Твоей славы. И мы принимаем с благодарением. Спасибо Тебе за Твое помазание. Спасибо Тебе за дух премудрости и откровения. Мы принимаем, что прямо сейчас мы уже имеем ум Христов. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твое святое присутствие, за Твое помазание, за Твое наполнение. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что прямо сейчас Духом Твоим Ты могущественно действуешь на этом месте. И в духе каждого молящегося во имя Иисуса. Мы принимаем, и мы в согласии провозглашаем Божий юбилей на этом месте. Свободу духа, души, тела от всякого бремени и от всякого ярма. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Твое святое присутствие, за то, что прямо сейчас Ты будешь направлять и вести каждого молящегося и поможешь каждому молящемуся правильно увидеть, правильно услышать, правильно понять, правильно принять все то, о чем Ты будешь учить нас сегодня. А мы верим и ожидаем, что мы будем научены Господом, и Он будет открывать нам несравненно больше того, о чем мы просим и о чем помышляем. Иисус, спасибо Тебе за этот урок. Спасибо Тебе за то, что Ты поможешь каждому из нас слышать, понимать, принимать. Мы благодарны Тебе и просим Тебя, направляй и веди нас Духом Твоим. Иисус, помажь и меня служить Твоему наследию, чтобы совершалась Твоя воля, Твой план. И я принимаю Твое помазание с благодарением. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы. И я беру власть над всяким бесом раздражающим и отвлекающим. И приказываю оставить умы слушающих во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего и призываю на их ум защиту крови Иисуса во имя Иисуса. Иисус, спасибо Тебе за Твое святое присутствие на этом месте. И мы, как Твои подданные, мы ожидаем, что Ты будешь служить нам, что Ты будешь вести нас, что Ты будешь направлять нас, производить в нас и хотение, и действие, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте, чтобы мы ходили во свете, а не во тьме. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за Твое помазание, которое могущественно прямо сейчас уже действует на дух, на душу, тело каждого молящегося во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус, за то, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Я еще раз вас приветствую в наступающем году. Молодцы, вы верны, постоянны. И хочу сразу начать с такой части. То есть мы с вами 14, или начиная с 14 урока, 14 уроков подряд слушали или говорили о том, как Бог может говорить человеку. То есть в целом мы рассмотрели, как Бог может говорить через записанное слово, как Бог может говорить Духом Святым к духу человека, как Бог может говорить явным голосом, через сон, через видение, через ангелов, через пророков, через события, Духом Святым через дары. Мы рассматривали самые разнообразные способы, конечно, возможно, не все, но те основные, которые очевидно видно из Писания. И мы отмечали два основных. Это через записанное Слово Божие посредством обетований. И второй, это Духом Святым, Дух и человек. Это два основных способа. Все остальные, они не считаются второстепенными, они важными, но первые два мы отмечали особенным образом. Особенным образом. Сегодня мы начинаем с вами рассматривать пятую часть, которую мы посвятим, начиная с пятой части, я не знаю, сколько уроков, как Дух Святой будет вести, мы начнем с вами рассматривать, как сатана может говорить человеку. Вы скажете, брат Олег, зачем мне рассматривать, как сатана может говорить человеку? Ну, во-первых, для того, чтобы вы могли выявлять его голос. Потому что он не спит и тоже не дремлет. И я думаю, что вы его чаще слышите, чем даже Дух Святой. Почему? Потому что он входит постоянно, как рыкающий лев, ища кого поглотить. И чаще всего он оказывает определенное воздействие и говорит к верующим, чем неверующим. Потому что с неверующими и так все понятно, они в его власти, в его влиянии. Верующие как раз являются теми, которыми он чаще всего проговаривает, иская любую возможность, чтобы как-то исказить их пути и привести их к разочарованию. Поэтому, изучая эту тему, как сатана может говорить человеку, мы будем изучать только с одной целью, чтобы научиться выявлять его голос и не следовать за ним. Выявлять и не следовать. Это не так сложно, возможно, как кажется, но вам нужно кое-что знать. Кое-что знать. Поэтому, начиная с сегодняшнего 28 урока, мы поговорим о том, как может говорить человеку падший ангел сатана, для того, чтобы знать, выявлять его голос и не следовать за ним. И, как всегда, конечно, в изучении подобной темы очень важно познакомиться немножко непосредственно с самим этим падшим духом. Зачем? Объясняю. Дело в том, что когда мы узнаем кое-что о нем из Писаний, мы тогда сможем осознавать его сущность, его характерные признаки. Проявление духа сатаны всегда сопровождается его характерными признаками, признаками, характерные его духу. То есть, когда его дух присутствует, человек всегда переживает характерные признаки или сам характер этого духа. Если вы знаете характер духа, то вы и можете понять, что это именно он проявляется. Характер Духа Святого – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, умение владеть собою. То есть, когда эти качества присутствуют, это говорит о присутствии Духа Святого. Если проявляются другие какие-то характерные проявления, которые характерны падшему ангельскому существу, и мы будем обозначать эти характерные проявления, это говорит, что присутствует другой дух. В целом, несложно догадаться, что в этот момент, говорить будет кто-то другой. И причем он не говорит везде. Есть два основных момента, которые вам нужно знать в отношении того, где он может к вам проговаривать и через кого. Мы сейчас начнем в первую очередь связано то, что связано с вами лично. А потом через кого еще тоже эти моменты обозначим. Итак, давайте совершим коротенькую экскурсию и познакомимся с этим падшим ангелом, о котором нужно просто отмечать какие-то характерные, качественные признаки его, качеств его духа, чтобы в целом выявлять, как он может проявляться. Итак, начнем с книги пророка Иезекииля. Читаю 28 главу, начиная с 12 по 14 стих. Там написано: «Так говорит Господь Бог». Он говорит сейчас об ангеле, которого мы называем впоследствии сатана, дьявол. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости, венец красоты. Ты находился в Эдеме, в саду Божьем». Другими словами, он бывал там и бывал там не раз. «Твои одежды были украшены всяким драгоценным камнями: рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис, сапфир, карбункул, изумруд и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизано на тебе, приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, С какой целью? Чтобы осенять. Или другими словами, чтобы славить, чтобы хвалить. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией. Ходил среди огнистых камней. То есть в этих стихах говорится об ангельском творении. Об одном из трех архангелов, которые занимали самое высокое положение среди ангельских существ. Среди архангелов. То есть это был один из архангелов, которые относились к херувимам, которые находились на особом уровне. То есть именно херувимы были поставлены охранять вход в Эдемский сад в свое время. Именно херувимы изображены над ковчегом Завета. В некоторых местах Писания Господь представлен восседающим на херувимах. То есть явно, что эти ангелы являются приближенными к самому Господу. Обязательно важно об этом знать. То есть до изгнания Люцифер, мы сейчас называем его именно Люцифер, обладал определенной властью, правами и отвечал, потому что Писание говорит, что он был помазан Богом, он отвечал за прославление и поклонение. Мы можем сказать так, он был лидером прославления, если так сказать коротко и ясно. И будучи лидером прославления, конечно, понятно, что он находился всегда рядышком с Богом. И когда ангелы, которые были в его послушании или его подчинении, воздавали хвалу Богу, он находился рядышком. Он это все слышал, он это все руководил, управлял, то есть как лидер прославления. Я думаю, что по мере того, как он слышал, как его подчиненные воздают Богу хвалу, находясь рядышком с Богом, возможно, где-то на каком-то расстоянии, ему все больше казалось, все больше хотелось, чтобы это звучало в чей адрес?
Его.
Я почему это говорю? Все, кто стоят на сцене, я имею в виду служение и прославление, они с этим сталкиваются. Потому что обычно мы имеем такое как бы привычное действие, это хлопание, правильно? Но не всегда люди думают, что когда они хлопают, стоящие на сцене не воспринимают, что это хлопают им. Иногда они думают, что это хлопают им. Поэтому среди лидеров прославления и вообще в прославлении очень часто падают. То есть я бы хотел, чтобы вы немножко понимали саму вот эту ассоциацию. Что человек, который стоит на сцене, который воспевает Богу хвалу, а люди внизу хлопают, им кажется, что это им. Я думаю, что примерно такое же состояние переживал и Люцифер, когда он стоял или в каком-то расстоянии был с Богом, и ангелы пели и воспевали, ему просто хотелось бы, чтобы это было адресовано ему. Поэтому, возможно, где-то какие-то вот такие моменты стали формироваться. То есть до того, как Бог сотворил человека, я думаю, что ангел Люцифер спокойно относился к этим вещам. Он был близкий к Богу, покамись Бог не стал кого-то посещать на земле. Я просто как бы даю вам свое размышление. Потому что был момент, когда Люцифер стал завидовать. Когда Люцифер возжелал того, чего он не мог желать. И возможно это наступило в тот момент, когда Бог сотворил человека и стал его посещать. То есть сам лично приходить к кому-то. Сам лично с кем-то разговаривать. И в этот момент, я думаю, что стал формироваться зависть. Возник этот горький корень, что Люцифер стал завидовать тому, с кем Бог лично общается. Лично общается. В Псалме 8, 5 стих написано, что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его. То есть у ангела возникал вопрос, кто есть человек, что лично сам Бог приходит, и с ним общается. И наверняка в какой-то из этих моментов у Люцифера возник вот этот горький корень, что я рядышком, недалеко от Бога, а тот непонятно кто на земле, и Бог лично его посещает. Давайте еще кое-что почитаем из Писания непосредственно, что сказано о Люцифере. Иезекииля 28 глава 15 стих. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззаконие. Сейчас конкретно не говорится примерно, какое беззаконие. Читаем дальше. Иезекииля 28 глава 17 стих. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. А теперь соединим это с книгой пророка Исаия, 14 глава. Будем читать, я думаю, так, 13-14 стих. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме или в собрании богов». Это в собрании людей. То есть на то время вы должны понимать, что боги в основном рассматривались как дети Божьи. «Сяду в собрании богов» или «в собрании детей Божьих, на краю север, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Мы знаем, кто сотворен по образу и подобию Божьему. То есть в целом это формирует у нас определенную картинку, что ангельское существо Люцифер, завидуя детям Божьим ихнему положению, решил стать подобным им. То есть он возжелал быть тем, кем он быть не может. Именно это стало причиной его падения. Он возжелал быть тем, кем быть не может. Какие характерные признаки я бы хотел, чтобы вы зафиксировали для себя? Давайте мы возвратимся к этим характерным признакам. Первый характерный признак. «А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божьих вознесу престол мой, сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Он стал возвеличивать сам себя. Писание говорит, смиритесь под крепкую руку Божию, да вознесет вас в свое время. То есть не надо торопиться, не надо продвигать самого себя. Вот как только у вас появляется желание продвигать самого себя самому, я могу вам сразу сказать, это говорит о том, что вы обратились к пользованию мудростью земной душевной бесовской. Всякая попытка продвигать самому себя – это формирование или строительство вашего царства, которое никакого отношения к Царству Божьему не имеет. Всему свое время. Это первая характеристика, которую я могу обозначить. Другую характеристику. От красоты твоей возгордилось сердце твое. Гордость. Мы знаем, что Господь гордым противится. То есть я обозначаю некоторые характеристики, в целом, которые имеют огромный спектр. Хорошо. Итак, мы видим с вами, что Люцифер захотел быть тем, кем он быть не может. Здесь не написано, какой долгий период или какой период времени он был или он решал таким быть. Но одно я могу сказать тоже. «Доколе не нашлось тебе беззакония», первый стих. И второй стих: «оговорил» или «помыслил в сердце своем». Я думаю, что как только он об этом подумал, это было все, что ему нужно было сделать для того, чтобы упасть. Все. С той секунды он тут же был сброшен на землю. Вы скажете, вы никогда не задумывались, почему он был сброшен на землю? Возможно, у вас возникал когда-нибудь такой вопрос. Мне иногда задают, брат Алиха, почему сатана оказался именно на земле? Почему он не оказался в каком-то другом месте, на какой-то другой планету? Ну, скинули бы его на Юпитер. Ну, пусть там себе шатается. Не, лучше бы на солнце скинули. Пусть там себе купается. Почему на землю? Потому что на тот период времени существовало всего два царства. Царство, где Бог был царь, и царство земное. То есть вот в этом есть одна из особенностей, потому что есть теория существования царства сатаны до того, как на земле появился человек. Эта теория, в принципе, она очень шаткая, но она имеет место. Но эта теория сама по себе губительна. Почему? Потому что Бог есть любовь. И я не думаю, что Бог будет помещать человека на землю, на которой царствует сатана. Это было бы неправильно. И многие стихи из Писания, которые говорят о том, что Бог поставил человека на землю и передал ему во власть, Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Немного просто поумирали эти стихи. Но Бог поставил человека господином над землей. Писание написано над всеми делами рук своих. Следовательно, на какой-то период времени человек был на земле господин или царь. Естественно, что из царства Божьего его выкинули. И единственное царство, в которое он мог попасть, где уже решение принимал кто? Человек. Это было царство земное. Кто принимал на решение на земле, что сделать с этим падшим ангельским существом? Человек. Вот если бы человек сказал, вон, на этом все бы закончилось. Все, на этом бы все закончилось. Я думаю, что в тот же секунду сатана бы оказался в преисподних местах навсегда. Потому что есть стих в книге пророка Исаия, 9 глава, написано, ад преисподней пришел в движение ради тебя. Ради тебя. Хорошо. Итак, как Люцифер оказался на земле? Вследствие того, что он был изгнан из Царства Божьего. Кто ж такой Люцифер? Или сатана, или дьявол, как ему знаем, как мы ему знаем имя. Это падшее ангельское существо. Единственное, что его отличает от бесов, от демонов, от нечистых духов, это то, что в иерархии ангелов он в свое время занимал самое высокое положение. Архангел. Возникает вопрос, кто ж такие бесы, нечистые духи, демоны, откуда они взялись? Писание говорит о том в книге Откровения, что когда он пал, он взял с собой третью часть ангелов. То есть по его архангелу, положению архангела, у его подчинения находилась третья часть всех ангелов. И те ангелы, которые находились в его подчинении, непосредственном подчинении, они автоматически последовали за ним. Вот эти ангелы как раз и называются нечистые духи, бесы, демоны. То есть это уже пошла иерархия царства тьмы. Поэтому сатана их не творил. Это те ангелы, которые последовали непосредственно за своим князем или архангелом вышестоящим. Возникает вопрос, как мы можем в целом прохарактеризовать это падшее ангельское существо, которое мы называем сатана или дьявол. Иоанна 10.10 дает три основных качества, или то в целом, к чему сатана постоянно стремится. И это есть качества, которые есть как характерное проявление этого духа. Украсть, убить и погубить. Это характерных три качества, которые уже выявляют присутствие или наличие этого духа. Итак, когда сатана оказался на земле, или падшее ангельское существо оказалось на земле, единственное желание, которое его сопровождало всегда по отношению к человеку, это украсть, убить и погубить. Я обозначаю сразу эти три качества, потому что в целом вы понимаете, что все, о чем он будет говорить, всегда будет вести к этим трем завершающим моментам. Украсть, убить или погубить. Поэтому неважно, что он говорит, оно всегда будет всегда приводить только к одному. Концовка будет только одна. А сейчас, исходя из того, что я сказал, мы с вами сделаем следующее заключение. Голос сатаны нужно выявлять не по его звучанию. Потому что в целом, когда мы рассматривали с вами характерные признаки его, мы нигде не встречали о том, что его голос как-то его особенно отличает. Нет. Хотя, когда мы смотрим какие-то голливудские фильмы, этот голос всегда звучит как-то так грубо, пугающе, особенно. И у людей формируются такие ассоциации, что человек грубо говорит, о, значит, это такое опасное. Нет. Особенность того голоса, о котором мы будем говорить, что голос сатаны нужно выявлять не по его звучанию. Первое, его нужно выявлять по месту его проявления. То есть, где этот голос звучит. И второе, по содержанию того, что он говорит. Это два основных момента. Где он звучит, именно там вы можете его выявить. И по содержанию того, о чем он говорит. Сегодня вы узнаете, о чем я говорю это. Где он звучит. Для того, чтобы вы поняли, где он может звучать, Нам с вами нужно провести очень короткое исследование непосредственно самого человека. Я не думаю, что для кого-то из вас новость, что человек состоит из духа, души и тела. И я хочу с вами провести вот эти исследования в целом, чтобы вы хорошо понимали, где может звучать голос сатаны. Брат Олег, ну мы и так знаем, где он звучит. Нет, возможно, вы знаете, но иногда, общаясь с верующими, я просто диву даюсь, что они до сих пор думают, что сатана или его голос может звучать у них под мышкой, или где-то на спине, или в сердце, или еще где-нибудь. Конечно, это дети. Я люблю детей Божьих. Но печально, когда дети Божьи начинают это рассматривать как одно из учений и делиться с другими. О, вот сатана проговорил мне вот здесь. Хорошо, давайте мы проведем с вами исследование, чтобы в целом разобраться и выставить для себя понимание. Первое. Нам нужно четко определить для себя то, о чем мы уже говорили, из каких составляющих состоит человек. Итак, мы будем сейчас говорить о том, или место звучания голоса сатаны. Откуда, в каком месте он вообще может говорить в отношении человека. В первом послании Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих написано, «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте». И написано, «Ваш дух, первым идет, душа, второй идет, и тело, третье идет, во всей целостности да сохранятся без порока». То есть в этом местописании говорит, что человек состоит из трех составляющих. Дух, душа, тело. Бог триедин, человек тоже триедин. Триединство – это наше составляющее. Дух, душа и тело. Когда человек без тела, он не триедин. Поэтому без тела человека как человек рассматривать крайне сложно. Человек состоит из трех составляющих. Дух, душа и тело. Человек был сотворен как духовное существо со способностью проявлять себя в естественном физическом мире. Поэтому тело, как оболочка духа, является тем, посредством чего дух во плоти являет себя в естественном физическом мире. Знаете, как в Писании говорит, Бог явился во плоти, так мы можем сказать, человек является во плоти. По плодам их узнаете их кого? Духов. Духи всегда узнаются по плодам. По каким плодам? Которые они проявляют через свои поступки, через свои слова. Кого мы узнаем? Духов. Вот это вам правильно. Итак, своим духом человек соприкасается с миром духовным. Своей душой человек соприкасается с миром интеллектуальным. А своим телом человек соприкасается с миром физическим. Итак, человек состоит из духа, души и тела. Каждый человек, который приходит в естественный физический мир, сразу является тем, кто информацию из мира впитывает или принимает через органы чувств. Возникает вопрос, куда поступает информация у человека, который приходит в этот мир? Мы тоже немножко уже там говорили. Информация через органы чувств поступает в ум человека. Именно в ум. Я сейчас не говорю о какой информации. То ли это мудрость Божия, то ли это мудрость земная. Через органы чувств она поступает в первую очередь в ум человека. Именно ум человека является накопительным. Я называю ум человека большой библиотекой, в которую постоянно поступает самая разнообразная информация. И в уме она систематизируется. У вас нет в уме, знаете, захламленности. Вся информация систематизируется. Если эта информация связана с запахами, она находится на одной полочке. Если это связано с образами, лицами, на другой полочке. Если с цветами, на третьей полочке. Поэтому, подняв одну информацию, вы можете вспомнить очень много другой информации. У вас системное мышление. Хотите вы это, хотите вы так устроены. У вас системное мышление. Поднимая одну информацию, вы можете сразу вспомнить похожую информацию, которая есть у вас в уме. Вот так устроен наш ум. Поэтому за весь период жизни информация систематизируется и накапливается в вашем уме. Следовательно, как мудрость Божия попадает туда и систематизируется, так и мудрость земная попадает туда и систематизируется. А теперь очень важный вопрос. Что из трех составляющих человека после покаяния во грехе рождаются свыше? Дух, душа или тело? Давайте это посмотрим в свете Писания. Кстати, у меня удивляет еще такой вопрос, что верующие, многие верующие, кстати, до сих пор считают, что люди Ветхого Завета были рождены свыше. Удивительно, но это на сегодняшний день тоже такое есть. Что Иеремия или Илия, они были рожденными свыше. Если Дух Божий пребывал на них, Он не пребывал в них. Они не были рождены свыше. Это была тайна, сокрытая от веков и родов. Это была тайна, которая была открыта нам. Единение Бога и человека в Его Духе. Но есть люди, так считают. Хорошо. Итак, давайте посмотрим, какая из трех составляющих рождается свыше, после покаяния. Римлянам 5 глава, 5 стих. «Любовь Божия излилась в сердца или в дух наш». Духом Святым, данным нам. Дух Святой может проникнуть в ваш дух только в одном случае, если вы примете свое искупление. Читаем еще один стих, Римлянам 12 глава, с 1 по 2 стих. Апостол Павел говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума». То есть, если апостол Павел говорит, что после возрождения свыше тело нужно распинать, а ум обновлять, то это говорит о том, что ни тело, ни дух не рождаются свыше. Следовательно, какая из трех составляющих рождается свыше после покаяния? Дух. И дух наполняется святым Божьим присутствием, Духом Святым. Вы скажете, брат Олег, ну при чем здесь это? Это супер важно. То, что я вам говорю, супер важно. Мне печально осознавать, что верующие до сих пор думают, что даже будучи рожденным свыше, бесы могут залазить в их дух. Но это все равно, что вы взяли литровую банку, налили в нее чистой, прозрачной воды, потом залили туда грязи и сказали: здесь чистая, прозрачная вода. Ну, пейте ее. Почему вы ее не пьете? Не может быть в одном сосуде и то, и другое. Не может. Я сейчас не говорю про ваш ум. Я сейчас не говорю про ваше тело. Я говорю про ваш дух. Это очень важно осознавать. В одном храме не может жить два духа. Не может. Потому что Дух Божий никакого общего, ничего общего с Духом нечистым не имеет. И он никогда не будет находиться вот так. Слышите? Тем более вот так. Нет ничего общего. Это очень важно, чтобы вы разграничивали. Поэтому все, что остается нерожденным свыше или тем, что еще хоть как-то может использовать падшее ангельское существо, это связано непосредственно с умом и непосредственно с телом человека. Поэтому апостол Павел говорит, что тело надо распинать, а ум надо что? Обновлять. Итак, давайте немножко еще для себя закрепимся. Кто находится в духе возрожденного свыше духа человека? Это тоже надо закрепить. Любовь Божия излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. То есть Дух Святой находится в нашем духе. А теперь давайте мы с вами такую как бы раскладочку сделаем. Итак, человек, каждый рожденный свыше человек, он исполнен Духа Святого. Все. Ум при этом не обновлен, тело при этом является ветхим. Получается что? Что в своем духе человек является прославленный, в своем духе человек является призванным, человек в своем духе является обеспеченным, благословенным, имеющий дары, имеющий наследие. То есть в своем духе человек является новое творение. Новое творение. При этом в своем уме человек имеет профессию, жизненный опыт, сформированный характер, бесславное мышление, безбожный порядок ценностей, безбожное представление о мире, безбожное, без Бога в своем уме. Каждый рожденный свыше, чтобы вы понимали, представляет собой два в одном до какого-то периода времени. Я сейчас не говорю два духа в одном. Я говорю как бы две мудрости в одном. Дух Божий представляет мудрость Божию. Ваш ум или его содержимое представляет мудрость земную, душевную, бесовскую. Чем может пользоваться сатана? Что он может использовать, чтобы как-то оказывать на вас влияние? Содержимое вашего ума. Подождите, а что находится в содержимом вашего ума? Мудрость земная, душевная, бесовская. Вы знаете, что такое мудрость земная, душевная, бесовская? Это ваш опыт, ваши знания, как жить органами чувств. Органами чувств. Мудрость земная всегда держит за основу реагировать на то, что вы видите, чувствовать, обонять и осязать. Все. Нам привычно реагировать на то, что мы видим, чувствуем, обоняем, осязаем. Нам привычно. И мы научились так жить, руководствоваться фактами. Фактами. И это на сегодняшний день является серьезной ловушкой для рожденных свыше. Когда вы руководствуетесь фактами. Во многом мы, конечно, учимся руководствоваться истиной. А теперь давайте для себя очень коротко обозначим. Через какие из трех составляющих человека падший дух сатаны может говорить к человеку? Через недостаточно обновленный ум, пока в нем есть мудрость земная, душевная, бесовская. Вы теперь понимаете, почему апостол Павел умоляет обновлять ум. Ну, конечно, он же понимает, по каким причинам у рожденных свыше так долго продолжают быть проблемы, которые чаще всего они списывают на Бога. Я иногда наблюдаю за верующими, и я понимаю, что если они не перестанут так разговаривать и не перестанут так поступать, то сатана будет продолжать в их жизни действовать, как у себя дома, при этом, что они в своем духе исполнены Бога. Исполнены Бога. Брат Олег, какая разница то, что я говорю? Если бы не было стиха «Смерть и жизнь во власти языка», то разницы бы не было. Если бы не было стиха «Дадите ответ за каждое праздно сказанное слово», то разницы бы не было. Если бы не было стиха «От слов своих осудитесь, от слов своих оправдаетесь», то разницы бы не было. Но как только есть этот стих, сатана воспользуется этим стихом, чтобы против вас его же и направить. И он будет это делать. И вы даже, может быть, не обращаете на это внимания. Почему? Потому что мудрость земная, душевная, бесовская в вашем уме, притупляя ваше слышание, не обращает ваше внимание на то, что вы произносите. Вы произносите на себя проклятие, а вы его не слышите. Почему? Потому что ваши уши притуплены. То есть, знаете, как пробочки стоят. Вы не слышите проклятие. Вы что-то говорите и смеетесь. А рядышком находится человек, для которого это неприемлемо. Он говорит, ты что? Как ты можешь такое говорить? А что я такого сказал? Я же пошутил. Он говорит, нет, это не шутка. Это смерть. Это смерть. Да ну перестань. Мы под благодатью. Но благодать не отменяет жизнь и смерть во власти языка. Благодать не отменяет, дадите ответ за каждое праздно сказанное слово. Благодать не отменяет, от слов своих осудитесь, от слов своих оправдаетесь. Она не отменяет этого. Вот эти все моменты и сформировали то, что дети Божии ходят в церковь, ходят на прославление и поклонение, ходят, потом выходят из церкви, и сатана встречает их без всяких проблем. Потому что даже выйдя из собрания, они продолжают думать, говорить и поступать в соответствии с мудростью земной, душевной, бесовской. Это то, посредством чего он может еще провоцировать, сказать или сделать то, что будет давать ему место. Сна действует просто. Он загребает смерть вашими же устами и руками. Сам по себе он вам ничего не может сделать. Он только может спровоцировать. спровоцировать. В провокации вы всегда узнаете, чьей мудростью вы руководствуетесь. Вот если вы стукнулись об дверь, послушайте первое, что вырывается из ваших уст. И вы во многом познакомитесь с собой. Во многом познакомитесь. Или то, как вы разговариваете с вашим мужем, или жена разговаривает, или муж разговаривает с женой в какой-то острой, обостренной ситуации. Вы сразу узнаете, кто чем руководствуется. Нет ничего тайного, чтобы не стало явно. Нет ничего потаенного, чтобы вышло наружу. Кто чьей мудростью руководствуется, очевидно всегда, когда появляется огонь. Писание написано, в огне откроется. Брат, что за огонь? Какая-то обостренная ситуация. Сразу, опа, кто есть кто? Я сейчас вам это говорю не для того, чтобы кого-то из вас обличить или что-то кому-то сказать. Я просто хочу, чтобы как раз в этих ситуациях выявляется то, кто ваш господин. Не, я не говорю господин по духу. Господин по духу Иисус. Но есть еще господин ума. Господин, который использует ваш ум для того, чтобы толкать вас на беззаконие. На беззаконие. Вам придется работать над собой в этом вопросе. И быть внимательным к тому, что выходит из ваших уст. Если вы не можете быть внимательны сами к себе, попросите, чтобы рядышком ваш знакомый был внимательный к тому, что выходит из ваших уст. Поэтому первое, что может использовать сатана, чтобы говорить к человеку и вести его за собой, это через недостаточно обновленный ум, пока в нем есть мудрость земная, душевная, бесовская. Второе, через органы чувств человека, пока он внимает им во всем. Органы чувств. Это то, что вам близко. Это то, что вам близко. Брат Олег, ну как это не обращать внимания на органы чувств? Я не сказал не обращать внимания. Я сказал не руководствоваться. Это разные вещи. Когда вы принимаете решение, вы всегда чем-то руководствуетесь. Когда в вашем теле что-то происходит, вы тут же принимаете решение, как на это реагировать. И у вас всегда присутствуют два варианта. Первый вариант – это по завету. Второй вариант – это по опыту из мудрости земной. У вас всегда есть два варианта. Опыт из мудрости земной предлагает вариант, в котором нету Бога. Писание предлагает вариант, в котором есть Бог. Здесь у вас нету еще опыта. По Писанию у вас еще мало опыта, а может быть вообще его нету. А по мудрости земной у вас много опыта, и вы уже знаете результаты. И вы перед выбором, как действовать. Для младенца, естественно, действовать так, по мудрости земной. Поэтому в Писании написано, младенец, доколе в детстве раб, хотя и господин всего. Он раб. Для духовного же, для зрелого, естественнее поступать по слову. Почему? Потому что он это уже давно практикует. Для него это уже в порядке вещей. И если его спрашивают, как вы реагируете? Вот так. О, подожди, а как по-другому? То есть для него, а как по-другому? Почему? Потому что уже у него навык переплетен с опытом, практикой и результатами. И если его спрашивают, как вы выбираетесь из финансовых трудностей? Он говорит, сею. И все. И все. А что еще надо сделать? Он знает, что начало всему семя. И для него это порядки вещей. А для младенца порядки вещей совсем другое. Хотя они оба ходят в одну церковь, оба посещают одно собрание. Разница лишь в том, что один является исполнителем слова, а другой слушателем. Один строит дом на песке, а другой строит дом на скале. Вот и вся разница. И как вы думаете, какой момент проявится, кто на чем строит? Писание написано, когда придет буря. Пришел кризис. Младенец в слезы, а этот человек, ну, какая разница, что там пришло. Наверное, оно и шло, и прошло мимо, пошло к младенцу. Это ситуация, понимаете, в огне откроется, буря проявит. Я показываю вам, чтобы, знаете как, нам привычно говорить, ну, брат Олег, ну, так у меня сложилась ситуация. Это я знаю, что я виноват и все остальное. Ну, что ж, ничего. Подождите, если вы с этим разберетесь, сатана будет бить до последнего. Я сейчас не говорю про вас. Я говорю сейчас о том, как мы даем ему место, будучи рожденным свыше. Я сейчас не говорю про вас вообще. Я сейчас говорю о том, что Он использует. Он использует то, что в вашей голове, и может использовать ваши органы чувств. Это пока есть единственное то, что Ему в какой-то степени доступно. Ему недоступен ваш дух. Недоступен ваш дух, потому что ваш дух находится одно целое с Духом Святым. Это вообще недоступная для Него зона. Но ваше тело и ваши органы чувств находятся в этом проклятом мире. Ваш недостаточно обновленный ум заполнен тем, что приемлемо и понятно сатане. И он будет использовать этих два рычага, чтобы оказывать влияние. Я думаю, что по этой причине как раз и написано в послании к римлянам, 8 глава, там особенно часто упоминается. «Посему живущие по плоти или органами чувств Богу угодить не могут». Почему не могут? Потому что органы чувств всегда будут вас держать в сфере, где сатана еще имеет место. Я не говорю о том, что органы чувств не нужны. Нужны. Потому что если бы не органы чувств, то вы бы из сковородки бы не встали. Органы чувств нужны. Но они не являются теми, что вам должны говорить, что вам делать и чего вам не делать. Если вы что-то видите, это не говорит о том, что вот именно так вам нужно это воспринимать. Вам нужно пропустить сразу это через ту мудрость, которая есть в вашем духе. В вашем духе. Поэтому вы можете смотреть на человека, и этот человек вам не внушает никакого доверия. И вы сразу делаете заключение. Вот с этим человеком я дело иметь не буду. А рядышком сидит другой, и он вам симпатизирует. О, а с этим я буду иметь дело. У вас даже мысли нет, что здесь действует лукавый дух, а там человек только недавно родился свыше, и он просто открытый, он для всего доступный. Он действительно, знаете, как открытый человек. Другое дело, что он выглядит печально, но миловидность... Что? Обманчиво. И вот красмило видно. О, да, смотрите, он даже с флагом сидит. Молодец. Явно он ревнует о делах Божьих. А он как раз на это рассчитывает. Кто поведется. А вот если вы послушаете дух, то дух скажет абсолютно другое. Потому что дух никогда не смотрит на плоть. Поэтому ведущие, живущие по плоти, Богу угодить не могут и не могут следовать за Богом. И другой стих говорит, если живете по плоти или руководствуетесь органом чувств, то умрете. Коротко, ясно и понятно. Я еще раз делаю ударение. Чувства важны и нужны, но в управлении или в руководстве они не являются для вами господином. Вы можете смотреть, мне нравится елочка. Я сразу скажу, мне нравится елочка. Я не могу сказать, это не важно, какая елочка. Не, она мне нравится, она радует, правильно, класс? Но я не думаю, что кто-то из вас решит рядышком с елочкой жить. И скажет, о, это воистину дерево жизни. Не, возможно, для младенца скажет, это знамение. Вот эта елочка, это знамение. Для младенца все знамение. Дверь открылась, знамение. Дверь закрылась, знамение. Вот если с елочки шишка упадет, значит, я могу получить зарплату в конце месяца. Если не упадет, значит, в конце следующего года. Для младенца это все знамение. А для зрелого какая разница? Красивая елочка, слава Богу, пусть радует глаз. Для младенца это язычество. Но я не заметил ни одного человека, который подошел здесь, поклонился елочке и поцеловал ее треногу. А для младенца это вы что, язычники? Это младенцы, дети, понимаете, они играются с этими вещами. Мы не поклоняемся елочке и не целуем шишки на елочке. Но она радует глаз, пусть радует глаз, все. Возможно, кто-то пришел именно ради елочки. Вы даже об этом и не знаете. Он сказал, если бы здесь елки не было, я бы не пришел. А так елочка сделала свою работу. Сперва душевная, правильно? А потом духовная. Поэтому все нужно учитывать. Но опять-таки мы не ставим душевное перед духовного. Мы говорим о том, что это важно, и есть то, что важно, и духовное. Но сатана будет использовать то, что в вашем уме, и и будет использовать ваши органы чувств, чтобы к вам проговаривать. Проговаривать. Я знал людей, верующих людей, которые настолько привыкли руководствоваться органами чувств, что они приходят на собрание, и знаете, как проверяют помазание, есть или нет? По мурашкам. И я таким людям советую, ну вы просто не мойтесь месяц, и у вас на всяком месте будет Божье присутствие. Или намыльтесь, ну не смывайте. А если вы пойдете на рок-концерт любой, то там такое у вас присутствие будет, что прическу, главное, шапку оденьте. Нельзя руководствоваться физическими проявлениями в вопросе духовности. Да, помазание проявляется и через такие проявления по телу. Но нельзя этим жить, руководствуясь. Если Писание говорит, что если там собрались двое или трое, там и я посреди них. Раз. Второе Писание говорит, что мы храм Духа Святого, живущего в нас. Значит, куда вы пришли, туда пришел Бог. Вопрос чувствовать или не чувствовать, это уже другой вопрос. Но этим нельзя руководствоваться в вопросе, присутствует там Бог или не присутствует там Бог. Младенцы же этим руководствуются. И как вы думаете, что нашепчет сатана, когда человек пришел на собрание, мурашки не бегали ни справа налево, ни лево направо, он скажет, там Бога не было. И этот человек, ну, не было там Бога, чего я туда буду ходить? Он даже не спрашивает у Бога. Почему? Он руководствуется своим умом и своим телом. И сатана скажет, там Бога не было. Все. У них только одни планы. И он уведет человека в сторону. Но когда этот человек придет туда, там, где Бога точно нету, как вы думаете, что он будет там переживать? Волосы вот так. Мурашки справа налево. Еще тело будет аж все трепетать. При этом дух вывешивает белый плах и говорит, нет, нет. А мурашки, о, сюда, все, слава Богу. Там Бога и близко нету. Потому что это младенец. Живущие по плоти Богу угодить не могут. И если где-то есть проявление мурашек, это вообще ни о чем не показатель. Слушайте, что происходит в вашем духе. Поймите, если где-то есть Божье присутствие, это не значит, что вам нужно всегда там быть. Возможно, ваше место совсем другое. И Божье водительство, оно связано с тем, что происходит в духе, а не с тем, что происходит в теле. Сатана будет использовать ваше тело. Пока он имеет доступ в этом физическом мире к вашему телу в разных формах, он будет его использовать. Он будет пытаться до него добраться и через него как-то действовать. Он будет пытаться через ваш недостаточно обновленный ум пытаться напоминать вам, влиять вам. А вот вспомни, кто задавил жучку. Ты ж задавил. И ты говоришь, что я не причинил никому вреда? И ты до сих пор не признался своей соседке, что ты задавил жучку. И как ты можешь смотреть ей в глаза? Обвинитель. Обвинитель. И вы сидите и думаете, да, действительно, эта жучка уже во время собрания бегает перед вами. И вы уже вместо того, чтобы поклоняться Богу, вы смотрите, о, действительно, как я мог, как я мог. Ведь я же могу признаться, а если я признаюсь, это все. И все, и вас нет на собрании, потому что вы заняты вниманием к сатане. Вы скажете, брат Олег, меня это не касается. Возможно, вас не касается, но здесь наверняка есть люди, которые во время собрания периодически попадают под влияние осуждения. И, может быть, не в жучке. Может быть, вы кому-то сдачи не додали. На 10 копеек. А может, вам дали лишнюю сдачу. Вы сказали, слава Господу, а вам дали лишние деньги. О, Господь меня благословил. Дал мне на 500 гривен больше. И пошли. И даже не вернули. А потом, когда обличил вас Дух Святой в собрании, вам уже стыдно пойти вернуть. И вы, о, и все, и вы уже сатана говорит, да, да, это непростительный грех. Вот еще 350 было простительно, 500 нет. Все, ты попал. Опять-таки, смотрите, вот здесь и тело. Вот если вы научитесь, вот ваше тело, органы чувств, и ваш ум контролировать, не поддаваться под это влияние, вы фактически вообще блокируете сатану, закрываете всякий доступ. Не, у него есть еще через кого он может действовать. Мы будем рассматривать это. Но не на следующем уроке, а через урок. Но помните, ваше тело и ваш ум – это то, где он может вам о чем-то говорить. Тело может вам говорить. Вы смотрите на теле, появилось какое-то красное пятнышко. О, бабушка же моя умерла от рака. Все? Что, много думали надо? Что-то увидеть и о чем-то напомнить. Действительно. И вы уже сидите и перечисляете, что это может быть. Заметьте, у вас даже мысли нету взять, положить свою руку и во имя Иисуса. Почему? Потому что в уме таких мыслей недостаточно обновленном уме таких мыслей нету. Но ваш дух говорит, что ты смотришь на это? Возложи руку. Возложи руку. А могу ли я возложить руку? Ведь Писание говорит, не возлагай с поспешностью. Сразу эти мысли за мыслью. О, а вдруг я возложу? И это спровоцирует это еще больше. Я вам показываю эти все вещи, потому что я знаю, что вы все равно с чем-то сталкиваетесь. Может быть, не с этим, может быть, с тем, может быть, еще с чем-то, может быть, еще с чем-то. Вы сталкиваетесь, потому что у вас есть тело. У вас есть ум. И ум еще недостаточно обновлен, а тело является еще ветхим. Вот если бы у вас этого не было, вы бы не сталкивались с проблемами, которые делает сатана. А если бы и сталкивались, вы бы даже не обращали на это никогда внимания. Вы просто бы переступали и шли бы. Все. Даже при том, что он оказывал бы вас давление, вы меньше бы на это отвлекались. Просто меньше отвлекались. Вы бы больше руководствовались другими вещами. Но Писание говорит, что по мере того, как вы будете духовно возрастать, вы будете все более эффективным в противостоянии козням дьявола. Поэтому вам нужно тренироваться в этих вещах. Меньше руководствоваться вашими органами чувств, меньше руководствоваться тем, что вам предлагает ваш ум, больше руководствоваться записанным Словом Божьим и тем, что говорит ваш дух. Почему я всегда обозначаю? Записанное Слово Божие представлено в обетованиях и Дух Святой, говорящий в вашем духе. Если вы будете руководствоваться этими двумя светильниками, вы из любой ситуации будете выходить наверху, а не внизу. Все сушат доски, а вы разводите цветы. Все готовятся к падению, а вы готовитесь к вознесению. У вас другой ритм жизни. Все готовятся сушить сухари, а вы говорите, самое время посеять больше. У вас другой взгляд на жизнь. Почему? Потому что вы являетесь главою, а не хвостом. На высоте, а не внизу. Хотя ваш ум, он говорит совсем о другом. Буквально на днях после того, как мы встретили с женой Новый год, мы посмотрели выступление президента, и там по ходу сразу были новости, а в новостях сказали, что вот машины, у которых объем двигателя больше 3, а у меня 3,2. 20 там сколько-то тысяч налога. Как вы думаете, что в моей голове? Опа, Новый год начался. Новые новости. И я говорю, я вообще не хотел об этом думать. А мы с ним бум-бум-бум-бум-бум. Такие деньги, за шо? За шо? Машина-то не ихняя. И вот эти мысли, буль-буль-буль-буль-буль-буль. Я уже приехал в Киев, уже поехал к друзьям на дачу, приехал на дачу, и там опять эту тему поднимают. Но там пришло и утешение. Это машины, которые не старше 5 лет, а у меня старше. Спасибо тебе, Господь. Знаете, это ум. Вот это все ум. Вот это ум. Хотя я мог бы и там сказать, а теперь, чтобы не переживать. Если, Господь, ты слышал, Господь, какой налог возложили на твою машину? Но ум есть ум. Понимаете, он поймал информацию и работает с ней, работает с ней. И если вы ее озвучите своими устами, она еще глубже зайдет. Вот в этом есть особенность информации, которая приходит от дьявола, чтобы вы ее начали произносить. Либо то, что вы в теле чувствуете, начали что? произноси. Потому что смерть и жизнь во власти языка. Он провокации делает на уровне ума, провокации на уровне тела, провокации за провокациями. Все они и преследуют одну цель, чтобы вы сказали это вслух и дали ему власть. Как только вы произносите это вслух, все, он законно имеет право доступ к тому, в отношении чего вы это сказали. Все. То есть, пока у нас есть это бесславное тело, и это недостаточно обновленный ум, очень важно, чтобы вы мудро реагировали на все происходящее. Это тело – храм Духа Святого. Но вы пока являетесь совладельцем этого храма. Вам пока доступно что-то на него сказать. Но вы будете отвечать, если он будет разрушен. Так же самое и в отношении ваших ум. Ум – это удивительный механизм. Если вы будете мудро его использовать, то он будет приносить вам благо. Вы можете его программировать как на благословение в свою жизнь, так и на проклятие. Все, вы сами можете это делать, так он устроен. Знаете, как написано, что заложишь, то и читать будешь. Все зависит от того, что вы сюда закладываете. Закладываете что? Закладываете, что закладываете? То потом отсюда будет и выходить. Хорошо. Сегодня мы с вами отметили первый момент в отношении того, как выявлять голос сатаны. В самом начале я сказал, что голос сатаны нужно выявлять не по его звучанию, потому что он приходит как ангел света, а по месту его проявления. Место его проявления может быть ваш ум, либо тело. И по содержанию того, что он говорит. А вот по содержанию мы будем говорить на следующем нашем уроке. Мы как раз обозначим, обычно какое содержание у того, о чем говорит сатана. Пока вы еще учитесь, вы можете всегда это фиксировать. Если это говорит здесь или связано как-то с вашим телом, нет, я слушаю сюда. Либо, когда то, что вам говорится, содержание имеет несоответствующее, нет. Поэтому мы на следующем уроке мы поговорим по содержанию. Хорошо. Давайте поблагодарим Дух Святой за то, что Он трудится над нами, чтобы мы ходили во свете, чтобы и не наступали на эти ловушки сатаны. Потому что он ходит, как рыкающий лев. Имитируя льва, на самом деле он не лев. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твой труд. И я молюсь, Господь Иисус, я молюсь за каждого присутствующего. И прошу, помоги каждому из них выявлять этот лживый голос, который может звучать как в их уме, так и в их теле. Помоги им выявлять его и ликвидировать во имя Иисуса. Спасибо тебе, Дух Святой. Ты светильник. Ты светильник. Ты помогаешь каждому из нас ходить во свете и видеть проявление всякой тьмы для того, чтобы ее убирать во имя Иисуса. Дух Святой, спасибо тебе за твой труд. Спасибо тебе за твое служение и наставление. Спасибо тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас быть эффективным и плодовитым, чтобы воля Божия совершалась во всей полноте и без всякого недостатка. И мы ожидаем, Дух Святой, что ты будешь трудиться над каждым из нас и поможешь каждому из нас слышать голос Божий и следовать за ним, а не за каким-либо другим голосом. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что ты поможешь каждому присутствующему слышать голос Божий. Спасибо тебе, Дух Святой, за то, что ты говоришь каждому присутствующему. Ты учишь, как Писание говорит, что ты научишь их всему, и будущее возвестишь им. Спасибо тебе, Дух Святой, за твой труд. Мы благодарны тебе. Мы благодарны тебе за то, что ты возвещаешь нам будущее на каждый день наступившего месяца, возвещая нам будущее, наставляя нас, проливая свет на всякую тьму. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, что ты делаешь. Мы благословлены тем, что ты открывал сегодня. И я прошу тебя, Дух Святой, помоги каждому присутствующему навести порядок и разобраться с тем, о чем они услышали, и не давать места дьяволу. Помоги им, Дух Святой. Помоги им во имя Иисуса. И Дух Святой говорит о том, что здесь есть люди, которым надо в этом покаяться. Вы руководствовались чувством. Вы позволяли своим чувствам господствовать. Вы принимали какие-то решения в отношении людей. Вы принимали какие-то решения в отношении того, что вам делать, что вам говорить или не говорить. Покайтесь в этом сейчас. Покайтесь в этом сейчас. Живущий по плоти Богу угодить не может. Это то, что разрушает, а не созидает. Это то, что тормозит, препятствует работе и действию Святого Духа. Покайтесь, если вы явно понимаете, что вы действовали так. И не давайте место дьяволу. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе. Мы любим тебя. Мы благословляем тебя. Мы благодарим тебя за твой труд. Мы благодарны тебе за то, что ты помогаешь каждому из нас выявлять все дела тьмы и уничтожать их в своей жизни полностью во имя Иисуса. А мы будем стараться, мы будем стремиться, мы будем прилагать со своей стороны усилия, чтобы Царство Господа Иисуса созидалось в нашей жизни, чтобы все мы возрастали в познании славы Господа. Спасибо тебе, Иисус. Ты Господь. Во славу Бога Отца. Ты Господь. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за это благословенное время. Спасибо тебе за твое наполнение, за твое водительство. Спасибо тебе за твое помазание и за действие твоей силы. Мы благодарны тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе, Дух Святой. Если Дух Святой побуждает вас пророчествовать, возможно, на какую-то ситуацию, связанную с вашей жизнью, начинайте принимать служение от Духа Святого. Пророчествуйте на какую-то ситуацию в вашей жизни. Возможно, вы дали место дьяволу, покаялись, а теперь пророчествуйте. Насаждайте то, что больше не даст место дьяволу. Заполните пустоту, которую Духом Святым мы прямо сейчас привели в порядок во имя Иисуса. Сенди фобис переди пляре де камаши фобис переди пляре де ментачия. Сенди фобис переди капляре де ментачия. Спасибо тебе, Дух Святой. Спасибо тебе за то, что уходит тьма. Сенди фобис переди пляре де ментачия. Да приходит свет. Беляре де кантачу плюре де сенди фомас переди камаши фомасай. И да воссияет свет великий над каждым молящимся во имя Иисуса, и да узрит всякая плоть спасение Господне. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, что ты делаешь. Мы благословлены тем, что ты не оставляешь нас прежними. Мы благословлены. Мы благословлены. И здесь есть человек, которому надо покаяться в каком-то решении. Вы приняли какое-то решение в отношении какого-то человека. Вам нужно покаяться. Это решение не может основываться на эмоциях. Эмоции не являются советчиком от Духа Божьего. Дух Святой, помоги этому человеку увидеть себя и понять, что это он. Во имя Иисуса. Мы благодарны тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за твое служение, за твое наполнение, за твою помощь, за твое участие, за твой свет, за твое наставление. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благословлены тем, что ты делаешь во имя Иисуса. Мы верим, Иисус, что ты помазан. Мы верим, что ты поставлен Богом, чтобы каждый из нас, живя на этой земле, был в благословении, ходил во свете и был богат на всякое доброе дело, чтобы добрые дела никогда и никем не были ограничены, и чтобы Божий план, Его намерение совершался во всей полноте. И поэтому прямо сейчас, Иисус, мы соединяемся с Царством Божьим. Мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса. И говорим стократно урожай, поднимайся и приходи в руки сеющих во имя Иисуса. А тебя с нами связываем и запрещаем тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Да будем мы благословение и да исполним волю Божию во всей полноте и без всякого недостатка. Иисус, спасибо тебе. Иисус, спасибо тебе. Иисус, спасибо тебе за Божье благословение, которое могущественно действует в духе каждого молящегося. Спасибо тебе за то, что Духом Твоим ты будешь вести их каждый день, каждый день научая их всему и возвещая им будущее во имя Иисуса. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Иисус, за это благословенное время и за то, что ты никого не оставишь прежним во имя Иисуса. И Дух Святой еще раз напоминает, практикуйте дары, практикуйте говорение, практикуйте пророчествование, практикуйте служение в дарах Духа Святого. Это облегчит ваш путь принятия слышания Духа Святого. Спасибо тебе, Дух Святой. Мы благодарны тебе за этот урок и за все, чем ты учишь каждого из нас лично. Во имя Иисуса. Аминь.